Начинаем радиопередачу «Детский час».
Здравствуйте, ребята!
Здравствуйте, дорогие мальчики и девочки! Вот и наступило время нашей новой радиопередачи. Сегодня вы услышите продолжение рассказа «Детская молитва». Он слышал, что все путешественники обыкновенно останавливались перед образом Спасителя с тем, чтобы поблагодарить Бога за благополучный исход путешествия. Потому он нашел самый удобный момент подыскать надежное место недалеко от камня и оттуда застрелить первого путешественника. А с другим, думал он, тогда легче будет справиться. Уже в течение многих лет он не отваживался подойти так близко к большому городу. Однако он был дерзок и неустрашим и знал, что в худшем случае он сумеет пробиться и отступить. Взобравшись на холм, он нашел себе среди чащи за камнем хорошо скрытую засаду. Одну руку он положил к заряженному пистолету, чтобы в каждую минуту быть готовым. И вот со стороны города послышались легкие шаги, поднимавшиеся на холм. Шли двое детей, девочка и мальчик, держась за руки. Через густую листву разбойник различил красивую и изящную одежду у детей. Он заметил, что ничего драгоценного на детях не было, а потому решил из-за такого пустяка не поднимать шум. Машенька и Федя, а это были они, поднялись на верхушку холма одни, так как старый Петр, занятый работой, не мог их проводить. А мама разрешила им отправиться одним, распорядившись, чтобы Петр по окончании работы отправился за ними. Золотое вечернее солнышко освещало камень. Машенька, которая со времени отъезда папы очень часто здесь молилась, она опустилась на колени и начала молиться своим милым детским голосом. «О, добрый мой Спаситель! Ты некогда был сам ребенком, и ты любил детей, не правда ли? Ты знаешь, как мы радуемся возвращению нашего папы, и что мама умерла бы с горя, если бы он не вернулся. Дорогой Спаситель, пошли папе твоих ангелов, чтобы они его сопровождали, приведи невредимым к нам». «Ты это сделаешь, не так ли? Аминь!» Так она закончила свою молитву, полную детской веры. Разбойнику за камнем сделалось не по себе. Далекие-далекие дни воскресли в его памяти и прозвучали звуки, давно позабытые среди суровой и дикой жизни. В его памяти предстала, как живая его мама, стоящая на коленях у его постели и молящаяся с ним. Он вспомнил, как она на смертном одре благословляла его слабым голосом и молилась о том, чтобы Бог привел его к себе, и после смерти они могли бы встретиться на небесах. А теперь... Непривычные слезы потекли по его смуглому лицу, в густую бороду, и он закрыл лицо своими грубыми руками. Но вот раздался слабенький голос Феди. Ему тоже захотелось помолиться за папу, и он начал. «Дорогой Спаситель, ты теперь находишься в большом небе, и оттуда все видишь». «Пожалуйста, проследи, чтобы с дорогим папой ничего не случилось, ведь он обещал привезти мне шашку. «Боже, если придет разбойник и захочет папу застрелить, дай ему много хлеба и денег, чтобы он папе ничего не сделал. Или пришли его к нам, я дам ему много красивых игрушек. Сделай его хорошим, чтобы он перестал быть разбойником, и ты бы мог взять его к себе на небо. Аминь». Дикому человеку за камнем показалось, что ангел за него помолился, и что голос с небес ему говорит: «И для тебя еще есть милосердие». Он положил свою голову на камень, как будто это был порог собственного дома, и заплакал. Дети ничего не слыхали, так как в это время подоспел Петр, чтобы отвезти их домой. Они хотели еще здесь подождать папу, однако Петр не согласился, и они послушно отправились домой. Федя, полный радости, рассказывал по дороге Петру: «Теперь Бог знает, как должен поступить. Я ему все объяснил». Часом позже, когда уже стемнело, Иван Михайлович со слугой проезжал через лес. Задержавшись на много дней из-за несчастья, случившегося с его лошадью, он теперь очень спешил домой, так как не хотел заставлять свою семью ждать. Николай, его слуга, был очень недоволен тем, что ему пришлось так поздно быть в дороге. Он со своей лошадью находился вблизи господина и трясся при каждом шорохе, несмотря на то, что днем обещал при случае справиться с разбойниками. Около камня они действительно услыхали шорох и шум, как будто бы кто-то пробивал себе дорогу сквозь чащу кустарников. Купец положил руку на винтовку, но никого не увидел. Когда они подъехали к камню, со стороны города засверкали тысячи огней. Как хотелось Ивану Михайловичу увидеть своих дорогих! Он все-таки остановился на том месте, где с ними простился, и решил поблагодарить Бога за его милостивую опеку. После этого путники рысью спустились с холма и, проехав хорошо знакомые им улицы, достигли своего дома. В доме горела только одна свеча, при свете которой Мария Петровна читала Евангелие, желая успокоить свое сердце, полное тревоги. Какая это была радость, когда отец быстрыми шагами, поднявшись по лестнице, своими поцелуями осушил слезы дорогой жены. Дети выскочили из кроваток, и ликованию их не было конца. Маленький Федя не забыл спросить: «Папа, а ты привез мне шашку?» А другие дети были довольны тем, что наконец-то они снова видят отца. После долгих уговоров дети легли спать. А Машенька шепнула брату Ване на ухо: «Бог нас все-таки услышал, не правда ли?» На другой день папа вынул купленные драгоценности и подарки для жены и детей. Федя получил шашку, Ване рисовальный ящик и много хороших книг, Машеньке бархатное платьишко голубого цвета. Радости детей не было границ. Федя решил, что свою старую шашку он подарит разбойнику за то, что тот не набросился на папу. После обеда все вместе отправились на холм, чтобы порадоваться благополучному возвращению папы и совместно поблагодарить Бога за то, что всех сохранил. Ваня был молчалив. Он ничего не говорил против молитвы, однако думал про себя: Папа бы, наверное, и без молитвы благополучно вернулся домой. В то время, как мама и папа рука об руку сидели на камне и рассказывали друг другу о происшествиях последних недель, дети играли в кустах. Внезапно Ваня закричал: «Что это такое?» Боязливая Машенька убежала к маме. Между тем папа поднялся, чтобы узнать, в чем же дело. За камнем среди густой чащи лежали два больших пистолета, длинное ружье и острая шашка, причем следов владельца этих вещей видно не было. Это оружие, видимо, принадлежало разбойнику, потому что у солдат такого нет, — воскликнул старый Петр, который тоже сопровождал хозяев. Иван Михайлович должен был признать, что он прав. Матери и детям стало страшно при виде этого оружия. В это время несколько жителей города, которым Петр показал свою находку, и все совместно отправились искать дальнейшие следы. Ничего не нашлось. Только по сломанным сучьям кустарников можно было судить о том, что отсюда в чащу пробирался человек. В глубоком раздумье отец со своими вернулся домой, хотя он не понимал, как это случилось. Однако ему было ясно, что Бог чудесным образом сохранил его жизнь. Со времени последнего возвращения отца прошел почти год. К великой радости жены Ивану Михайловичу на этот раз не надо было ехать на ярмарку. Однажды утром ему доложили, что внизу какой-то незнакомец настоятельно просит принять его на службу. В это время вольские как раз лишили слуги. Незнакомец оказался высоким худощавым человеком с загорелым лицом и тщательно остриженными волосами и бородой. Хотя его внешность не была привлекательна, однако его печальные глаза поневоле располагали к сочувствию. «Как тебя зовут, дружище? Откуда ты родом?» – спросил Иван Михайлович. «Назовите меня Мишей», – ответил тот. «И, пожалуйста, больше не расспрашивайте о моем имени и происхождении. Но вряд ли вы найдете человека, который вернее меня будет вам служить». «В моих имениях достаточно слуг», – ответил Иван Михайлович. «Из них я мог бы себе выбрать слугу. Во всяком случае, я не намерен взять человека, имени которого я не знаю». «Не отталкивайте меня», – упрашивал незнакомец сердечным тоном. «Господь услышал на небесах ваши молитвы. Он и мои услышит. Возможно, вы этим душу от смерти спасете». Как раз в это время подошли дети к отцу. Машенька, испугавшись этого незнакомого человека, вскоре была тронута его просьбами. Она взяла отца за руку и ласково шепнула: «Папа, прими его!» Растроганный Иван Михайлович решил испытать этого странного незнакомца. Более спокойного, верного и внимательного слугу трудно было найти. Он спал при лошадях в конюшне, и его никак нельзя было уговорить перейти в другое помещение. Никакую работу он не считал для себя унизительной. Со слугами он мало дружил и не принимал участия в их увеселениях, но так как он всем помогал, часто исполнял работу других и при этом был очень невзыскательным и довольствовался весьма малым, за это его все полюбили. Без приказания он оставлял дом своего хозяина лишь для того, чтобы идти в церковь или оказать помощь в случае пожара или какой-либо другой опасности. В несчастных случаях он проявлял львиную силу. Дома же он был такой тихий и послушный, как ягнёнок. Приятнее всего было для него, если он мог оказать услугу детям, и при этом преимущественно маленькому Феде, хотя тот долго испытывал чувство страха перед ним. Он весь сиял, когда Федя играл на дудочке, вырезанной его руками. Когда мальчик позволял ему посадить себя на лошадь и с детским доверием болтал с ним, он готов был отдать за него всю свою жизнь. Так проходили годы. Иван Михайлович не раз уезжал и снова счастливо возвращался. Теперь его в поездках сопровождал новый слуга, в преданности которого он был уверен. Мария Петровна уже не передавалась заботам и тревогам, зная львиную силу Миши и будучи убеждена, что он скорее даст порвать себя на клочки, нежели допустит, чтобы тронули ее мужа. Эту преданность он доказал во многих и многих случаях. С таким чувством спокойствия они теперь постоянно ложились спать и вставали. Казалось, что все позабыли о существовании какой-то опасности. Как вдруг ночью их разбудил крик: «Пожар! Горит!» Товарный склад рядом с домом Ивана Михайловича загорелся. И прежде чем это заметили, дом Вольских уже был объят пламенем. В ярко освещенных огнем окнах второго этажа, где спали мальчики с учителем, вскоре показались испуганные их лица, так как выход через дверь был отрезан дымом и пламенем. Храбрый Ваня хотел броситься через окно вниз, однако он аж отшатнулся назад и не рискнул прыгнуть с такой высоты. Средства борьбы с огнем в то время были очень ограничены, прежде чем можно было принести лестницы, связать их, вся комната с находившимися в ней людьми могла сгореть дотла и обвалиться. Мать, полная отчаяния, хотела броситься в огонь. Отец попробовал проникнуть наверх, однако охваченный дымом упал без чувств. Но вот появился Миша, который в этом отчаянном положении не потерял присутствие духа, и минуту спустя все веревки, которые можно было разыскать в складе и конюшне, были связаны. С нечеловеческой ловкостью он вскарабкался по стене вверх, цепляясь за штукатурку и фрагменты дома, пока ему не удалось прикрепить веревку к подоконнику второго этажа. Взяв Федю на руки, он быстро, как молния, скользнул вниз на землю. Прежде чем Ваня и учитель решились последовать его примеру, он снова поднялся наверх. Он решил помочь им спуститься вниз. Лишь как только последний из них достиг земли, веревка сверху загорелась, оборвалась и упала на землю. Миша продолжал свою спасательную работу, как будто бы ничего особенного не случилось. Он был везде, где надо было спасти людей, скот или имущество. «Что это за человек?» – кричал народ в ужасе при виде его безумной храбрости. «Это ангел!» – воскликнула Мария Петровна, обнимая своих спасенных детей. Пожар, жертвой которого стал дом Вольских, был вскоре потушен. Ценное имущество удалось спасти, между тем, как дом и обстановка сгорели. Хотя потеря была велика, однако Иван Михайлович не обращал на это внимания. Ему ценнее всего казалось то, что вся его семья осталась жива. В то же время самоотверженный Миша лежал смертельно раненый в сенях соседнего дома. Исчезла всякая преграда между хозяином и слугой. Все окружили его как друга, всячески старались облегчить его страдания. Машенька поднесла к его губам освежающий напиток. Мать прикладывала к его ожогам охлаждающие компрессы. Ваня и Федя по приказанию отца привели врача и священника. Врач нашел всякую помощь излишней, потому что больной просил оставить его один на один со священником и семьёю господина. Федя опустился около своего спасителя на колени и взял руку умирающего в свои. «Для исповеди у меня осталось мало времени», — начал больной сильным голосом, стараясь при этом побороть свою боль. «Я Михаил Перов, разбойник». При этих словах все в ужасе отшатнулись от него. Один Федя крепко держал его за руку и ласково смотрел ему в лицо. Печальные глаза умирающего засияли необычайным блеском. «Как я попал на этот путь преступлений? Сколько вины я на себя взял? Я грабил, проливал людскую кровь. Сколько это было, я сказать не могу. Вы помните тот вечер, 7 лет тому назад, когда мой теперешний хозяин возвращался домой? Я ждал его на холме, чтобы убить и ограбить. И вот пришли 2 детей помолиться. Уже молитва девочки тронула мое сердце. Но когда она закончила, дьявол овладел мной, и я думал про себя: ты все равно погиб, убей купца и докажи, что ты сильнее Бога, который должен защитить его. Но вот мальчик возвысил свой голос, и когда он в своей невинности стал молиться, он молился за разбойника, то мне показалось, что ангел с неба говорит о том, что и для меня еще возможно спасение. Когда приехал купец, я бросил оружие и потихоньку скрылся. Очень нелегко разбойнику сделаться честным человеком. Я часто хотел отдать себя в руки правосудия, чтобы смертью искупить свою вину. Но в моем сердце была тьма, и я хотел предварительно убедиться, возможен ли для меня еще вход в Царство Небесное. Меня очень сильно тянуло к ребенку, сделавшимся для меня ангелом-спасителем, и таким образом я попал к вам на службу. Он замолчал, терзаемый страшными болями. «Бедный Миша, за твою верность тебя постигла такая мучительная смерть», — сказала Машенька с плачем. «Оно послужит искуплением хотя бы частички моей вины», — ответил умирающий, возводя сияющие глаза к небу. «Бог меня простил». Смерть закрыла ему глаза прежде, чем священник сказал слово. Как утешительно звучали слова: «Бог меня простил». И полное мира лицо почившего повествовало о том, что слова его были не ложью. Прошлое разбойника, полное вины, было вместе с ним похоронено, между тем, как воспоминание его верности продолжало жить в благородных сердцах. Дом купца вскоре был отстроен и стал еще лучше. После смерти родителей Машенька жила в нем вместе со своим мужем. Феде досталось имение отца, и он стал для своих подчиненных добрым и ласковым хозяином. Он никогда не мог забыть о том, что мы призваны быть во всякое время ангелами для людей. Ваня отдался своему влечению науки. Он проехал много стран и морей. Однако все же он убедился, что самым ценным приобретением его богатой приключениями жизни было то, что он научился молиться. Ребята, давайте запомним навсегда: Бог – наша помощь и защита. Если мы слушаемся Бога и делаем то, что Он заповедал, Он защитит нас и спасет от многих неприятностей. Бог защищает меня от зла, сердце мое хранит, хочет, чтобы вера моя была крепкою, как гранит, хочет, чтобы я доверял Ему даже в долине слез, светом своим разгоняет тьму мой всемогущий Христос.
Передачу «Детский час». Для вас ее подготовили в студии Церкви Благодать города Ванкувера. Если вы хотите еще раз прослушать эту или другие радиопередачи, вы можете это сделать на интернете по адресу www.blagovam.org. До новых встреч в эфире!